Васиштха, глава 6, об освобождении.
Рама спросил: «Кто такие совершенные мудрецы, небожители, смерть, создатель, божества и их миры?» Васиштха сказал: «Каждую ночь и каждый день перед тобой, позади тебя и над собой, ты видишь миры этих мудрецов и остальных. Ты видишь их, если желаешь видеть, и не видишь, если не желаешь. Если человек не практикует в искусстве видения, они кажутся далекими».
Если ваши каналы очищены, вы, садясь в медитацию, можете выразить санкальпу о том, что вы желаете видеть хроники Акаши, связанные с Махабхаратой. И тогда ваша аджна-чакра настроится с ними, и перед вами раздвинется словно синее пространство, словно экран. И вы увидите все те великие события на огромном экране голографическом, без кинотеатра. И вы можете их созерцать. Стоит пране наполнить аджна-чакру, вы можете созерцать записи прошлого, записи настоящего, записи будущего, видеть обители богов, обители ситха, вериши. Вселенная становится для вас обитаемой, видимой, заселенной, наполненной жизнью, игрой. Просто вашего уровня энергии достаточно, чтобы воспринимать эти высокочастотные вибрации. Однажды ситх пришел к царю, и царь спросил, что сейчас происходит во Вселенной. Ситх ответил: «Ну, как обычно, боги воюют с асурами». Царь не поверил, сказал: «Как ты можешь доказать это?» Тогда ситх немного сосредоточился, и прямо в комнате у царя посыпались обломки асурического оружия и оружия богов. Как бы сейчас сказали, НЛО. Материализовались и упали с неба. Ситх мог прозревать эти события благодаря очищенным каналам. Боги всегда живут в непостижимых священных измерениях, как обычно для них. Асуры, как обычно, переполнены асурической героической патетикой, воинственной и настроенной не воевать, как обычно для них. Видятхары, как обычно, передают, изучают, разведают тайны учения Вселенной, знания из бездны достают, общаются с великими богами и затем передают людям, заботятся о линиях передачи в мире людей, поддерживают святых в их медитациях, являются ситхом во время их пудж, арати, ритуалов, самадхи, дают тайные наставления по учениям, передают мантры, тексты и наставления, как их хранить, где закладывать и кому передавать. Вновь и вновь поддерживая линии передачи, восстанавливая утраченное, даже создавая новое. Наги, как обычно, преисполнены ярости, многие злобы, силы, воли и магических сил в своих нижних мирах. Существа ада подавлены, страдают, мучаются от ограничений своего ума и негативного тела. Люди, как обычно, поглощены сиюминутными делами, привязанностями, делами мира сего. Великие боги, как обычно, погружены в непостижимые, запредельные, таинственные для людей самадхи, управляющие пятью элементами этой вселенной, не имеющие отношения к миру людей, очень отрешенные, но влияющие на все события этого мира, одним только небольшой вибрацией воли. Животные, как обычно, погружены в тупость, неведение, развлечения, выживания, добычи еды и размножения. Преты, как обычно, погружены в неудовлетворенность, постоянные поиски того, чего им не хватает, и разочарование. И вот эта вся большая система, мир людей, мир асуров, мир девов, мир нагов, есть множество других существ, не так известных: пхуты, пишачи, ракшасы, гандхары, киннары, видетхары, чараны. Множество классов, родов, богов. Это бесконечная вселенная, бесконечное ветвление. Вся эта система вселенной, в которой мы живем. И мы занимаем свое место. Это Бурлока, седьмой мир. Между 14-м верхним миром, Сатья-Локи, и самым нижним миром, Патала-Локи. Все они начинают видеться, когда наши видения очищаются. И здесь для садху, ищущего мокши, вопрос не в том, чтобы что-то увидеть, и вопрос не в том, чтобы как-то сформировать это отношение, а чтобы остаться свободным от видения, остаться независимым от видения, растворить все видение, растворить все миры в субъекте. Потому что субъект в данном случае – это уже не эго, не душа, не личность, а сам атман. Не в том, чтобы быть любопытным, захваченным, привязанным к видению, а в том, чтобы быть самоосвобожденным по отношению к видению. Чтобы любое видение, любого мира, любого восприятия отдать Абсолюту, отдать Брахману, соединить с абсолютным воззрением и стать от него отрешенным. Очень трудно быть отрешенным от тонкого видения. И чем тоньше видение, чем оно божественнее, тем сложнее распознать, где мое видение, где я, а где сам мир. Это становится настолько неуловимым, все эти нюансы и грани становятся настолько неуловимым, что душа начинает путаться, если нет вивеки. Она теряет себя в этом видении, она уже не различает, вот я, а вот мир, вот мое видение, кто я как субъект. И вот вивека заключается в том, чтобы всегда очень ясно, четко, как скальпель хирурга, как пинцетом вот, часовых дел мастер, очень тонко отделяет видение, как тонкий внешний объект, от я субъекта, и вычленяет чистое, недвойственное сознание в собственном восприятии, в собственном наблюдателе.
Эти миры являются тонкими, сверхъестественными, и все пространство наполнено ими. Как этот мир иллюзорен и воображаем, таковы и миры небожителей и мудрецов. Своей психической энергией они делают собственные миры стабильными. Как и ты можешь создать и укрепить мир своего воображения или фантазии, постоянной медитацией на ней. Миры некоторых очень стабильны и устойчивы, для других это сложно. Вся Вселенная наполнена бесконечным сознанием и является теми образами, которых придерживается сознание. Вселенная не была создана чем-то или из чего-то еще. Нет такой причины даже в самом начале творения. Она является тем, какое понятие или образ возник в сознании. В собственном воображении появляется гора, хотя на самом деле ее нет. Такова природа и этого кажущегося мира. Поэтому знающий эту истину живет здесь, как если бы были ходячими деревьями. Все вселенные, возникающие в Брахмане, существуют в нем, не отличаясь от него, как волны существуют в океане, не отличаются от него. Хотя эта вселенная кажется долго существующей и действующей реальностью, все же она есть чистое ничто и не более реальна, чем воздушный замок. Хотя люди ощущают ее существование, она не существует. Так же, как человек может увидеть во сне свои похороны. Нереальное кажется реальным. Реальность и нереальность мира являются двумя аспектами одного и того же высшего существа. Даже концепция высшего существа является только концепцией, а не истиной. Пусть это будет таким образом, или пусть истина отличается от этого. Есть ли нужда быть сбитым с толку и смущенным? Оставь погоню за результатами действия. Ты просветлен. Не затрудняй себя бессмысленными погонями. Васиштха продолжил. Брахман считает себя бесконечным пространством, потому что является бесконечным сознанием. Это бесконечное пространство — само вселенская личность, в которой существует этот мир. Но все это не отличается от Брахмана, и потому все есть Брахман.
Вселенская личность, Бхагаван, Ишвара — это одна из трех ипостасей абсолютной истины. Брахман, Ишвара как Бхагаван и Атман. Три ипостаси абсолютной истины, которые рассматриваются в философии Веданты. Брахман неописуем, и его проблематично назвать личностью. Он не имеет атрибутов, и он не проявляет свою активность. Брахман Веданте – это Парамашива, за пределами татв. То, о чем невозможно сказать, описать. Можно его описать как шунья, пустота. Как шунья, ашунья или шунья, атишунья. Не пустая пустота. То, что неопределимо ни в мире людей, ни в мире богов. Неопределимо во времени, неопределимо в пространстве. Не связано с причинами, следствиями, не имеет никакого отношения к действиям, грехам, заслугам. Понятиям человеческой любой этики, морали, понятия освобождению или просветлению, то, что лежит в основе всего, но то, что отделено от всего. Но о нем говорят как о чистом сознании без каких-либо наложений. Это чистое сознание, оно есть бытие, и его сущность – абсолютное блаженство. Поэтому говорят «сад Читананда». Этот брахман бездеятелен, не является ни творцом, ни разрушителем. И он вообще как бы пребывает совершенно в иной плоскости. Даже невозможно сказать о нем, что он есть, что он какая-либо личность. Такова первая ипостась. На нее нацелена Адвайта Веданта Шри Шанкарачарья. Есть другая ипостась, это Бхагаван, Ишвара, Брахман, который наделен авторством пятеричного делания творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественную милость. Тот, который наделен силой и энергией, который проявляет силу творения, поддержания, разрушения, сокрытия и пробуждения Сришти, Стхити, Самхарати, Родхана, Ануграха. Тот, который наделен шестью качествами. Шестью качествами Ишвары, которые вам известны, или также шестью качествами Бхагавана, то есть Бхага, шестью достоинствами, совершенствами или богатствами. Совершенством богатства Айшвари, красоты, Шри, силы, бала, отречения, вайрагья, мудрости, джняны, еще каким?
Кирти.
Да, слава, яша, скирти, сияние, слава, величие, которое распространяется в виде его энергии. Это качество Бхагавана. Это второй аспект, аспект Ишвары. И многие считают, что Адвайта Веданта Шанкара отрицает Ишвару, что в ней нет Ишвары, только Брахман. Это не так. Шанкара пишет об Ишваре. Веданта Сутре. Ишвара рассматривается. Просто он не главный в системе Адвайта Веданта. А вот Брахман, не обладающий именем, формой и качествами, является главным объектом концентрации. В шиваизме, напротив, Ишвара, как автор панчакрития, великого действия, как Шива, как безусловное благо, тот, кто питает, поддерживает миры, является главным объектом концентрации. Как тот, кто обладает свантантрией, нитьятвой, пурнатвой, сарваджнятвой, япакатвой, айшварьей. То есть всеведением, всепроникновением, вечностью, полнотой и целостностью, сватантрией, свободой и всемогуществом. Это второй аспект абсолютной истины. Наконец, третий аспект – это атман. Сознание Бога внутри каждого живого существа, всепроникающее сознание. Это тот же Ишвара, тот же Брахман, только он проявлен относительным. То, что называют имманентным. Имманентный означает присущий внутри, всепроникающий. В отличие от Брахмана, о котором говорят, что он трансцендентный. Допустим, если Брахман трансцендентен по отношению ко всему, к нам, к миру, то атман наоборот. Атман вот здесь прямо, вы можете сказать, у меня в сердце. Атман в сердце каждого. Если Ишвара запределен, пребывая в своих высших измерениях и управляя мирозданием, то атман прямо здесь, прямо сейчас. Но это тот же Ишвара, тот же Брахман, только в другой ипостаси. Он прямо в нашем сердце, прямо сейчас. Вот прямо в данный момент внутри нас есть самосияющее, божественное, сверхразумное существо, живой умный свет. И он умнее нас. Вот самый парадокс, он мудрее нас, он умнее нас, он духовнее нас бесконечно. Мы-то считаем себя разумными, духовными существами, не подозревая, что внутри нас есть кто-то умнее, чем мы, кто-то мудрее, кто-то бесконечно мудрее, и он уже просветлен. Вот что самое интересное. Он уже свят. Если мы стремимся к святости, просветлению, практикуем, атман, он уже свят прямо сейчас. Если мы стремимся получить знания, а он уже сам все знает, он умнее любых знаний, которые приходят снаружи, причем без слов, интуитивно. Мы стремимся к просветлению, он уже просветлен. Прямо сейчас, внутри нас. Мы стремимся очищать себя, он уже чист, прямо сейчас, без нужды в дополнительных очищениях. Мы создаем усилия, выполняем какие-то действия, визуализации, мантры, а он безусильно совершенен, спонтанно совершенен, сахаджа. И он рожден прежде нас. Мы еще не родились, а наш атман уже был. Он в других телах был, и тела еще не было, еще цепочка тел даже не появилась, а атман был. То есть внутри нас живет парадоксальное существо, если так его можно назвать. И Адвайта Веданта говорит, что именно это существо и есть мы сами, прямо сейчас. И это парадоксальное существо – это тот же самый Брахман. Поэтому ведическая формула Махалакья говорит «Аям Атма Брахма». Этот атман, Брахман, он и есть Брахман. Поэтому, когда мы имеем в виду именно этот атман, мы имеем право говорить «Ахам Брахмасми», то есть «Я Брахман». Единственное, что наш Ахам должен относиться не к личностному «Я», а к этому атману. Этот атман, он и не проявлен, и не скрыт, ни круглый, ни угловатый, ни розовый, ни зеленый. Он не имеет ни формы, ни понятий, ни границ, ни центра. Легче всего его уподобить безграничному пространству света и осознавания. Тем не менее, он прямо сейчас наша подлинная суть. Мы можем тогда спросить, если он такой великий, святой, такой умный, умнее, чем мы, почему бы ему не проявиться прямо сейчас, не сделать нас просветленными, не проявить это, и можно было бы закончить свои страдания в сансаре, реинкарнации и поздравить себя. Кто может ответить на это? Почему же так, если Аям Атма Брахма, и прямо сейчас он никуда не девается, почему же мы должны прилагать усилия, практиковать, очищать себя, изучать его? Что не так?
Это что он и делает в нас, такая воля.
А нуждается ли он в этом?
Не нуждается.
Вроде бы он чист, изначально совершенен, свят и просветлен. Так
а
в чем дело?
Игра не нуждается в нужде.
В причине.
Игра не нуждается в причине, да?
Да.
Хороший ответ. То есть мы выходим здесь на какие-то непостижимые метафизические глубины. Когда надо выяснить всех игроков, участников процесса и свое место главное найти. А мы-то здесь где? И кто мы тогда? Как в том анекдоте, когда купцы, моряки из какого-то корабля попали в шторм, 12 баллов разбились, а рифы их выбросило на необитаемый остров, чудом спаслись, пришли в себя. И один говорит: «Джо, где мы?» И они бредут по острову. Другой говорит: «К черту подробности, кто мы?» То есть, и вот здесь мы должны понять, а мы-то кто вот среди этих великих божественных игроков, среди Брахмана, Ишвары и Атмана? Брахман трансцендентен, ему как бы, ну все равно, можно сказать, он настолько запределен и велик, что человеческая душа там под микроскопом даже не видна ему. Он такими объемами не рассматривает даже. Шива, как Ишвара, все поддерживает и питает, пребывая в непостижимо высоких сферах чистых татв. В этом мире все движется по его повелению, однако он тоже невидим, но видим через проявление. Он как авторство проявляет через свои энергии творение, разрушение. Атман прямо сейчас и в нашем сердце. Незапятнан, чист, совершенен. Но мы где сами? Здесь встает вопрос, что мы будем и не где мы, а кто мы из этого вообще? То есть мы отдельно вообще или с ними заодно? Или мы и отдельно, и заодно? Или мы это полная иллюзия? И вот, вот эти догадки должны терзать душу молодого садху с утра до вечера, пока он не разберется с ними. Нет смысла ссориться или наоборот, завязывать дружбы. Нет смысла изучать, любопытничать, пока вот эти проклятые вопросы бытия не будут решены. И самое интересное, что их нельзя решить интеллектуально. Но как бы вы можете решить интеллектуально, как-то сказать, ну я вот здесь, я такой-то, но это ничего вам не даст. Потому что сомнение будет все равно всплывать, потому что знание... Интеллектуальное – это только ориентир, а интуитивное, внутреннее знание в виде откровения и личного опыта – это решение проблемы. И здесь можно так сказать, что мы здесь будем теми, кем мы сами себя будем считать. Вот кем мы будем считать себя, теми мы и будем. Будем считать себя брахманом – будем брахманом. Будем считать себя Ишварой, будем Ишварой. Будем считать себя Атманом, будем Атманом. Будем считать себя Ахамкарой, эго, будем эго. Будем считать себя Будхи, изучающим все это, будем Будхи. Будем считать себя Манасом, бесплодно гоняющим мысли по кругу, будем Манасом. Вот мы, именно мы, будем тем, кем мы будем себя упорно считать. И вот когда мы начинаем правильно считать себя кем-то, это значит, мы обрели правильное воззрение. Однако считать себя означает постоянно это настраиваться, постоянно идентифицировать в это, утверждаться в этом и вновь, и вновь, и вновь, и вновь, всю жизнь. Потому что наша идентичность проявляется как акт нашей веры и воли. И развлечение, различающей мудрости. И быть человеком означает идентифицировать себя с человеческой ахамкарой, то есть 16-й татвой, и манасом, и телом, и всеми прочим. Это определенная форма идентичности. Быть садху – это тоже форма идентичности, быть джняни – тоже форма идентичности. И вот воззрение означает, что мы приобрели устойчивую форму идентичности, самоидентичности. И мы разрушили все ложные виды идентичности, о которых говорят писания, как о пагубных формах идентичности. То есть сансарные формы идентичности, которые приводят к сансаре, новым рождениям, в новых телах, в новых мирах. Все это пагубные формы идентичности. Если не с тем себя идентифицировал, можешь стать, например, там, быком, волом, яком, лошадью. Один монах проповедовал о законе кармы. Собрались крестьяне, не очень грамотные, ну, такие один купец также. Все слушали проповедь одного садху, саньяси. Он рассказывал им о законе кармы. Когда они слушали о законе кармы, купец сказал: ну, если правда есть следующей жизни, то не дашь ли ты мне в залог или в долг там несколько золотых монет? Ты же веришь в следующую жизнь? Ну, в следующей жизни тебе отдам, под честное слово. Монах сказал: нет, не дам. Он сказал: почему, ты жаден? Нет, просто в следующей жизни ты станешь валом. Тебе никто не даст золотых монет. У тебя не будет ума даже вспомнить о деньгах и о твоем долге. У тебя языка не будет, чтобы говорить об этом. Тебе будут мешать рога и твое тело вала. Вот пагубная форма идентичности. Это сансарные идентичности, которые заставляют душу перерождаться. А когда мы их уничтожаем, растворяем, обретаем высокие виды идентичности, это и есть мы обрели правильное воззрение. Правильное воззрение – это значит идентифицировать себя с тем, чем мы в самом деле являемся. Чем мы в самом деле единственно, чем мы можем являться. Но здесь есть вариации тоже. Мы можем идентифицировать себя с Атманом, мы можем идентифицировать себя с Ишварой, и мы можем идентифицировать себя с Брахманом. Это одна и та же идентичность, но есть вариации, различия. Всеми остальными вещами мы не являемся, согласно Адвайта Веданте. Все остальные вещи являются прокритием, формой грубого проявления самой высшей сущности.
Этот кажущийся мир – иллюзия, хотя и видится как реальность. Как вода в мираже нереальна и иллюзорна, хотя кажется существующей. Рама спросил: «Молю, скажи мне, когда Брахман не считает себя таковым?» Васиштха сказал: «В Брахмане, бесконечном сознании, образ творения существует даже сейчас. Однако, хотя это верно, что творение и нетворение существуют в Брахмане всегда и везде, они не существуют независимо от него. Поэтому с другой точки зрения они не существуют. Так как это творение не отличается от Брахмана, как движение и ветер, Брахман не знает его как объект, потому творение не имеет начала и конца. Все это есть Брахман».
Стоп. Для нас творение, то есть Вселенная, является внешней. Мы ее знаем как объект. Мы четко знаем. Я – это, конечно, субъект, а это объект. Это что-то внешнее. Для самого же Брахмана все обстоит иначе. Он не думает: это мое творение. Я создал небо, горы и землю. Как здорово! И осматривает их субъективным взглядом. Шкала субъект-объектного восприятия сильно меняется даже на стадии вхождения в тонкий мир. Даже на стадии духов, петрисов. Стоит войти немножко в тонкое тело, и вы начинаете понимать, что субъект плавно перетекает в объект. Уже нет такой жесткой разделенности. А ведь это ближайшее к нам измерение подсознания, измерение свапна. А чем далее мы поднимаемся, тем субъектность и объектность начинают все ближе идти друг к другу и сливаться. И для Брахмана Вселенная не является внешней. Он ее осознает как свое собственное тело. Так же, как мы осознаем свое собственное тело. Одна из устойчивых иллюзий человеческого восприятия – это представление о том, что все в мире разделено на субъект и объект, и у всех, даже у богов и у ситхов, примерно такие же субъект-объектные пропорции восприятия. А это не так. Нам, как человеческим существам, присуща именно уникальная пропорция восприятия субъекта и объекта. У других живых существ она сильно отличается. Но это можно понять, только став этими существами. Не став этими существами, невозможно это почувствовать.
Когда ты не пробужден и ощущаешь пробуждение, просто слушая эти слова, ты ощущаешь видимую двойственность или множественность в том, что на самом деле есть недвойственный Брахман. Ничто не существует здесь, поэтому здесь нет концепции об объектах, нет ничего иного, кроме сознания, а сознание не замышляет объект. Что кажется тремя мирами, кажется всегда, но это безмерно спокойный Брахман, в котором вообще нет множественности. Только пока ты не полностью пробужден, ты ощущаешь кажущуюся множественность. Когда ты полностью просветлен, тебе не нужны будут ни писания, ни наставления, ты не будешь ощущать двойственность или множественность, основанную на понятии себя. Рама спросил, что случается, когда понятие себя возникает высшим? Васиштха ответил, когда понятие «я» возникает в сознании, концепция о бесконечном пространстве появляется вместе с ним. Из нее возникает временно-пространственный мир, разделение и множественность. Поэтому появляется понятие «я здесь», которое значит «я не там». Когда все это проявляется, я осознаю тонкие основные элементы, из которых возникает кажущийся мир как видимость.
Чувство «я здесь» связано с определенной кончукой. Кто может сказать, какой?
Ограничение пространства. Нет.
Да, не ять. «Я здесь» означает «я именно здесь». Если я именно здесь, то я уже не там. Там меня нет, а я здесь. Ощущение Ишвары «я везде» — это и есть вьяпакатва. Или «я здесь», но чувство «здесь» — это весь мир. Поэтому в тантрах говорится то, что есть здесь, есть везде. То, чего нет здесь, нет нигде. Для Ишвары ощущение «я здесь» означает «я везде». Везде и здесь – это одно и то же. Например, когда ваше сознание поднимается в высокую татву, И ваш различающий, двойственный, интерпретирующий, концептуальный ум успокаивается, вы можете почувствовать, как на поверхность выходит глубокое осознавание. И в этом глубоком осознавании открывается тонкое измерение осознанности, когда вы и здесь, и в Гималаях, и на Марсе. Когда они рядом, не далее, чем вытянутая рука, потому что ваше сознание бесконечно расширено. И даже Солнце рядом здесь, и вы на Солнце некоторым образом, даже центр галактики рядом здесь, и звезды рядом здесь. Вы их чувствуете так, как если бы они были частью вашей головы. И ваши чувства «я здесь» сильно размывается. Вы понимаете, я везде. Да, я большей частью здесь, потому что здесь мое физическое тело. А в принципе я везде. Я могу чувствовать и Нью-Йорк, и Вашингтон, и Лондон, и Китай, и Париж, и Дели. Что я там одновременно. Это все часть моего сознания. И Солнце, и Луну, и центр этой галактики, и галактики соседней, Андромеда, которая навстречу движется. Я везде, потому что мой сжимающий оценочный интерпретационный ум, он не ставит меня жестко в позицию «я здесь».
Бруджи, а вот такой человек, который такое осознал, он может считать всех людей в Нью-Йорке вот на площади, когда он там площадь, и он, например, по имени может назвать каждого 10 тысяч человек,
понятно. Вы даже здесь не можете всех назвать по имени.
Нет, тем более... я же по себе ничего не говорю.
Все зависит от силы его проникновения, от силы его самадхи. Есть мудрецы, которые это только смутно осознают, как интуитивное ощущение. Есть мудрецы, которые осознают это явно, но не считают никого, не видят. А есть мудрецы, которые и осознают явно, и ощутить могут, и могут вкушать каждым языком, видеть каждыми глазами, слышать каждыми ушами. Это все разные уровни погруженности в высшие таттвы. Все зависит от самадхи, в которое ты вошел. Самадхи, может быть, 10-й таттвы, 11-й, этого не позволит. А самадхи 5-й таттвы это позволит.
Так, из бесконечного сознания Брахмана появляется то, что является не Брахманом. Однако это только видимость и нереально. В реальности существует только единый бесконечный Брахман. Васиштха продолжил. «Ты спросил меня только то, о Рама, что и в прошлую эпоху. В то время ты тоже был моим учеником, а я твоим учителем. Я хорошо помню этот диалог и повторю его для тебя». Ученик спросил: «Молю тебя, скажи мне, в конце цикла мира, что разрушается и что не разрушается, а остается?»
И здесь Васиштха раскрывает Раме еще одну страшную тайну. Он говорит: «Ты у меня уже в прошлую эпоху спрашивал примерно то же самое. Мир цикличен, санкальпа Ишвары с цикличностью материализует одних и тех же людей, одни и те же события и ситуации, но с разными вариациями. Это подобно компьютерной игре. Ее можно включить сегодня, можно включить через месяц. Через 6 месяцев, но сюжет будет примерно один и тот же. Действуют ритмы и циклы, заданные Ишварой, и действуют сюжетные линии и сценарии, заданные Ишварой. Они воспроизводятся методично с одним и тем же. Это подобно тому, как садовник выращивает саженцы в деревья, и у него программа полива. Каждые сутки по утрам включается компьютерная программа, и они орошаются. Действуют одни и те же временные циклы, души, рождающиеся в них, испытывают одни и те же похожие сюжетные линии. Но поскольку их память, сознание слабы, они не могут видеть и не могут помнить общие сюжетные линии, глобальные сюжетные ряды и глобальные ритмы и циклы. Они осознают себя только на небольшом участке. Васиштха, в отличие от Рамы, пока еще только недавно достигшего самадхи, осознает огромные событийные ряды, глобальные ритмы времени и циклы времени. Поэтому он понимает, как все обстоит на самом деле.
Учитель сказал: «Мой сын, все видимое, объекты восприятия пропадает, как тогда, когда ты погружаешься в глубокий сон. Пропадает приснившийся мир. Все миры с горами и сторонами света пропадают полностью, даже время и действия, а также мировой порядок. Все существа и даже пространство исчезают, потому что нет никого, думающего о пространстве или в пространстве. Даже боги, такие как Создатель Брахма, Защитник Вишну и Спаситель Рудра, прекращают существование. Они не существуют даже в качестве названий. Что остается? Только бесконечное сознание, но даже это в качестве умозаключения, основанного на опыте настоящего». Ученик спросил: «Говорят, что нереальное не существует, а реальное не имеет несуществования. Как это случается и как пропадает все видимое?» Учитель сказал: «Мой сын, это не пропадает, а потому говорят, это невидимо. Говорят, что нереальное не имеет существования, а реальное не имеет несуществования. То, что не существует в любое время повсюду, уже не существует. Как оно может пропасть или разрушиться? Что постоянного в воде, видимой в мираже, и что постоянного в иллюзии? Все, что видится в этой вселенной, является иллюзией. Почему бы иллюзии не прекратиться? Как кончается сновидение, когда ты просыпаешься, а бодрствование, когда засыпаешь? Весь этот кажущийся видимый мир прекращается. Когда ты пробуждаешься, куда пропадает приснившийся город? Похожим образом, никто не знает, куда пропадает видимость этого мира. Ученик спросил: «Почему все это кажется существующим и почему пропадает видимость?» Учитель ответил: «Только бесконечное сознание видится, как все это. Вне зависимости от него не существует мира. Даже когда кажется всем этим, бесконечное сознание не теряет собственную истинную природу или сущность. Видимость и невидимость являются аспектами сознания, как тогда, когда ты отражаешься в воде. Например, твое отражение временно, а ты сам — нет. Сон без сновидений и сновидения являются аспектами одного сна. Также сознание и разрушение являются аспектами Брахмана». Ученик сказал: «Во сне есть кто-то помимо спящего, то есть чистое сознание, не разделенное на сон и видящего сны. Возможно ли, что существует кто-то помимо того, кто воспринимает иллюзию этого мира?» Учитель сказал: «Это так и есть. Потому его реальная природа или форма не является кажущимся миром. Только сознание существует, и оно освещает все, что есть, но видимость ощущается другим, поэтому это сочетание противоречий».
Так подробнее о высшем существе и его энергиях, понятиях шиваизма.
Парапраматри означает высшее существо, переживающее свой опыт. Параматри означает того, кто измеряет или субъекта опыта. Высшее существо, переживающее свой опыт, есть Парамашива, Верховный Шива.
Так, высшее мерило, высший измеритель, высшее существо, переживающее опыт, Шива называется Парапраматри. Высший субъект, который что-либо переживает и оценивает. И внутри нас есть субъект, субъективное сознание. Это наша индивидуальность. И наше индивидуальное восприятие обычно зафиксировано на какой-либо татве. Может, 16-я манас-татва, 15-я ахамкара-татва, 14-я будхи-татва и так далее. Все зависит от того, с чем мы себя идентифицируем, какова наша заслуга, какова наша карма. Но Парапраматри – это высший субъект. Он относится к первой татве, либо к нулевой татве, это с какой стороны просмотреть. И вся мера, вся оценка порождаются им самим.
Парашакти – верховная шакти. Она отличается от подчиненных шакти, которые пронизывают собой всю Вселенную и приводят к порождению всех видов вещей. Все они — это различные аспекты верховной шакти. Шакти означает божественное сознание или сознательную энергию, которая неотличима, неотделима от Шивы. Это сам Шива в его активном аспекте проявления и милости.
В сознании спокойствия нет вибраций — это Шива. В сознании появились вибрации — это Шакти. Это тот же самый Шива. Но в нем появилось движение.
Вимарша – это Ви плюс Мриш. Корень Мриш означает «прикасаться». Вимриш означает «прикасаться ментально». Это в высокой степени технический термин в данном учении. Парамашива – это высшая реальность, это не только Пракаша или сияющее сознание, но также Вимарша, то есть он осознает себя как сознание. Вимарша есть самосознание или чистое я-сознание высшей реальности. Именно Вимарша или самосознание порождает образование Вселенной, Сришти, ее сохранение, Стхити и повторное поглощение в себя Санхара, как идентичный с радостью чистого я-сознания.
Развивать осознанность, воспитывать осознанность, тренировать, углублять осознанность — это и есть усиливать, развивать свою вимарша-шакти. Когда силы самоосознания вимарша-шакти достаточно, мы можем переживать турью, ясный свет, ночью, во сне без сновидений. И при перерождении тоже. Управлять своим перерождением и отделять себя от грубых сансарных миров — это и есть освобождение. Освобождение — это накопление силы глубины вимарши шакти. То есть это определенная очень тонкая энергия осознавания. Когда у нас много энергии осознавания, мы отделены от этого мира, поскольку этот мир растворяется в нашем субъектном «я». Наше субъектное «я» больше, чем этот мир. Какой бы ни был мир, наше субъектное «я» больше. Поэтому самоосвобождение происходит без труда. Поэтому говорят в святых, что они видят этот мир как песчинку, что они смотрят на царей и на правителей как на иллюзию, а на золото, как на песок и гальку. Потому что их вимарши-шакти, их субъектное, субъективное «я» превосходит все. Например, вы идете ночью по лесу. Если вы обычный человек, вам будет немного боязно. А вдруг из-за кустов что-нибудь выскочит и цапнет вас. Собака, волк, какой-нибудь дракон, кабан, сова. В общем, приятного мало. Вы все время настороже, и у вас испуг. А вдруг кто-нибудь выскочит, залает или просто молча схватит. Так обычно себя человек чувствует ночью в темном лесу, без фонарика, в безлюдном темном лесу. Но представьте другую картину. У вас только вимарши-шакти, что одним пальцем вы могли бы поднять землю и щелчком сдвинуть ее с орбиты. И вот с таким самосознанием, с такой вимарши-шакти вы идете по лесу. Аккуратно, чтобы земля не сдвинулась с орбиты. Если какое-нибудь живое существо заметит вашу энергию, какой-нибудь динозавр или носорог, оно просто онемеет и пустится на утек. И у вас, вы ничего не боитесь. Вы главный зверь в этом лесу. Ваша вимарши-шакти превосходит. Вы идете, и ткань времени колеблется и рвется под вас. И пространство меняет свою мерность с каждым шагом. И татвы смешиваются, когда вы с каждым вашим шагом земля проникает в воду. Мерности, пространство, времени, топос, законы и константа гнутся под каждым вашим шагом. Просто вы идете. Пространство сдвигается, раздвигается или разрывается. Ткань самого бытия, топос и мерность времени меняются. Просто вы идете, потому что такова ваша вимарши-шакти. Будете ли вы бояться кого-нибудь в лесу, когда, чтобы он не выскочил? Какого-нибудь волка? Нет. Потому что у вас чудовищный уровень, запас вимарши-шакти, силы самосознания, который контролирует законы, константы, гравитацию, время, пространство этого мира и изменяет их. Соответственно, жизни всех живых существ. А если вы полны сатвы при этом, высших татв, божественной любви и сострадания, то все живые существа, попавшие под вашу вимарши-шакти, они благословлены на всю жизнь. Кто-то получает мукти просто потому, что вы увидели его. Кто-то получает жизнь в раю. Кто-то получает просветление, самадхи и благословение. Или камни превращаются в золото. Или расцветают деревья, которые уже давно были спилены, пеньки расцветают. Начинают бить ручьи. Местность начинается процветать просто потому, что вы там прошли. Вот таков был Дататрея в аспекте Шипады Шивалабхачари. Таковы многие другие аватары. Их вимарши-шакти невообразимо велика.
Вимарша включает в себя три аспекта, а именно испускание из себя сришти, сохранение длящегося существования стхити и затем возвращение этого назад в себя, санхара.
Эти три аспекта мы практикуем всегда, когда практикуем испускание, поглощение и пребывание в единстве. Когда мы выполняем садхану в тантрийском стиле, мы эти три аспекта визуализируем в виде лучей света. Когда мы созерцаем в духе Анутара тантры, мы ничего не визуализируем, но мы мягко направляем сознание либо на испускание, либо на поглощение, либо на пребывание в единстве, как, например, в Шамхаве Мудре.
Целая Вселенная уже содержится в высшем сознании, верховной самости, так же, как многоцветный хвост павлина уже содержится в плазме его яйца. Вимарша есть позиционирование этой самости, ведущее к проявлению. Шива Абхатарака. Слово «пхатарака» — это то же самое, что «пхатара», которое, в свою очередь, есть то же самое, что слово «пхата». Это слово происходит от корня «пхат», первого спряжения, которое имеет значение «питать». Слово «пхата» или «пхатара» или «пхатарака» дословно означает «господина, который питает или поддерживает». Слово «пхатара» или «пхатарака» означает «господином, к которому поклоняются». Эти слова присоединяются к имени Шивы, чтобы показать уважительное отношение. Нитьёдита, нитья плюс удита. Удита образована от уд плюс корень и плюс кта. Это означает поднятый над, возвышающийся. Нитьёдита означает вечно возвышающийся. В данном учении для обозначения сознания, служащего основанием, обычно используется не слово «нитья вечный», но «нитьёдита», то есть вечно возвышающийся, вечно сущий. Нитьёдита есть то, что никогда не спадает, вечно возвышается. Сознание, являющееся основанием, не знает выхода. То, что одновременно поднимается и опускается, называется шантудита. Но то, что вечно возвышается, называется нитьёдита. Потому что учение хочет подчеркнуть тот факт, что вечное сознание всегда активно. В нем всегда присутствует спанда или вибрация.
О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о